Встреча премьер-министра и кандидата в президенты Владимира Путина с редакторами крупнейших западных изданий. Последний день президентской кампании в России, парламентские выборы в Иране и правозащитный бал в Нью-Йорке в честь свободы слова 4 марта. Вот такие темы, а также рубрика «Культура» в этом часе нашей программы. Российская общественность активно обсуждает интервью премьер-министра и кандидата в президенты России Владимира Путина главным редактором ведущих мировых изданий. В частности, эксперты обратили внимание на заявление Путина о том, почему именно он, а не действующий президент Дмитрий Медведев, выдвинул свою кандидатуру на предстоящие 4 марта выборы. Встреча с журналистами прошла накануне на подмосковной даче в Ново-Огарёво. Продолжит тему моя коллега Динара Седдикова.
Рейтинг вашего покорного слуги на протяжении всех 4 лет был несколько выше, чем у Дмитрия Медведева, объяснил премьер-министр Владимир Путин свое выдвижение в кандидаты в президенты и добавил, что заранее не сговаривался с действующим президентом о том, кто именно станет кандидатом. Премьер также еще не решил, будет ли выдвигаться на новый срок в случае победы на этих выборах президента. Долгое нахождение одного человека у власти возможно только в случае, если все получается и людям нравится, сказал Путин, который больше 10 лет находится у власти в той или иной должности. «Не знаю, хочу ли я 20 с лишним лет сидеть», — заявил премьер. Ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН Андрей Пиантковский выделил еще один аспект интервью Владимира Путина зарубежным изданием.
«Меня как бы зацепило рассуждение господина Путина о том, что коррупция, олигархия — это все в прошлом. При его правлении ничего подобного не было, потому что ликвидирована была сама база злоупотребления, слияния власти и бизнеса. Это довольно спорное утверждение в устах человека, которого коллеги по кооперативу «Озеро», все как один ставшие миллиардерами за последние десятилетия, называют в дружеском кругу, используя погоняло Михаил Иванович. И когда мы знаем все, каким способом миллиардерами становились и братья Ковальчуки, один из них там называется Косой, господин, которого называют Гангрена, и который экспортирует до половины российской нефти. Ложь, которая может быть рассчитана только на неосведомленных главных редакторов зарубежных газет.
Глава правительства в очередной раз подтвердил, что в случае его победы на выборах кресло премьер-министра займет действующий президент Дмитрий Медведев. Политолог Андрей Пиантковский считает, что кандидат в президенты не откажется выполнить данное уже несколько раз обещание. Однако Дмитрию Медведеву на посту премьер-министра политолог прочит всего 2-3 месяца. Что же касается внешней политики государства, Владимир Путин отметил частичность успеха перезагрузки в отношении с Соединенными Штатами Америки. Путин также всячески отрицает наличие каких-то антиамериканизмов в ходе своей президентской кампании. Между тем, среди иностранных журналистов, преимущественно европейских, не было ни одного представителя американского издания. Политолог Андрей Пиантковский считает, что это сделано намеренно.
Его тональность с отношением Запада и Соединенным Штатам в частности была такой, скорее, доброжелательной и конструктивной. Это его такая выездная модель для разговоров с такого рода публикой. Но мы же прекрасно помним, что последний месяц его кампании был наполнен вообще какой-то совершенно дикой и истерической ненавистью к Соединенным Штатам. Он говорит о перезагрузке, а вот собираем перед свозимыми толпами на Поклонную. Кургиняны кричали об оранжевой чуме Соединенных Штатов, о после Макфолле, который руководит здесь революции, а гости Кадзаре Клинтон, который заплатил демонстрантам. Каким бы ни был сервильным редактор американской газеты, он вынужден был задавать вопросы. И Путину как раз сломало бы всю конструктивную обедню о перезагрузке.
Еще одно замеченное российскими журналистами высказывание премьера. Владимир Путин не допустит проведения досрочных выборов в Государственную Думу. Политолог Андрей Пиантковский уверен, для кандидата в президенты и действующего премьер-министра пойти навстречу протестующим и оппозиции означало бы проявить непозволительную слабость. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение темы. После публикации этого интервью в нескольких крупнейших международных изданиях уже появились отзывы читателей и политологов. Подробнее о них расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
Комментарии, появившиеся на сайтах англоязычных изданий, можно условно разделить на три темы. Позиция России по Сирии, намерение Путина оставаться у власти и его роль как политика. Британская газета «The Times» и канадская «The Globe and Mail» выделяют оценку Путиным сирийских событий. В интервью премьер-министр говорит, что в Сирии необходимо добиться перемирия и начала переговоров между оппозицией и властью, а сирийцы должны сами решить, кто будет управлять ими. Журналисты расценили эти высказывания как смягчение позиции Москвы в отношении Сирии и вынесли это в заголовки. Одновременно с выходом интервью Россия впервые голосовала в Совете Безопасности против Дамаска, присоединившись к требованию мирового сообщества впустить в страну заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам баронессу Валери Амос. Один из читателей «Таймс» пишет о сирийско-российских отношениях. Цитирую. «Россия поставляет сирийскому режиму оружие, в то время как господин Путин публично высказывает мнение, что сирийцы сами должны решить, кто будет управлять их страной. Сирийская оппозиция, выступающая против режима Асада, получает материальную помощь из других стран, которые говорят о страхе перед возможной гражданской войной в Сирии, но при этом тоже утверждают, что сирийцам надо решить самим, кто будет во главе их государства. Как говорится, поди разберись». Ему вторит Монти Фрейзер, оставивший под статьей «Таймс» такой комментарий. «Ни одна из сторон сирийского конфликта не отличается ни хорошими нравами, ни особыми заслугами». Канадский блогер Майк Саммерс расценивает слова Путина о Сирии как стремление защитить военно-морскую базу России в Тартусе. «Я не думаю, что российского премьер-министра действительно волнует, кто одержит победу, Асад или оппозиция. Главное, чтобы военная база осталась на своем месте». О реакции, которую вызвала публикация интервью Владимира Путина в Германии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Статья на сайте еженедельника «Штерн» озаглавлена «Честолюбивые амбиции Путина президентом до 2024-го без проблем». По мнению автора публикации, как пройдут воскресные выборы, еще неизвестно. Однако Путин рассматривается как явный фаворит в борьбе за президентское кресло. И это, кажется, его окрыляет. Конец цитаты. Комментарий в газете «Die Welt» вышел под заголовком «Олигархи надеются на Путина 2.0». Повестка дня для Путина представляется практически такой же ясной, как и в 2000 году, отмечает издание. Однако план реформ в течение последнего десятилетия не был реализован, так как нефть принесла беспредельные богатства.
Корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин о реакции на публикацию в Германии интервью с российским премьер-министром Владимиром Путиным. Журналисты газеты «Таймс» Джеймс Хардинг и Ричард Пистон тоже поделились своими впечатлениями от общения с Путиным. Цитирую. «Путин назвал Великобританию великой страной и добавил, что хочет приехать на открытие Олимпийских игр в Лондоне. Он отказался от своей антиамериканской риторики и говорил о тесных личных контактах с президентом Бараком Обамой». Конец цитаты. Джеффри Филдинг пишет, что слова Путина о величии Великобритании означают, цитирую, «что он и его пособники могут убивать российских диссидентов, находящихся под защитой Великобритании, и выходить сухими из воды».
У микрофона был мой коллега Андрей Шароградский. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России после рассмотрения жалобы бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева определил, что отсутствие признания вины осужденным не препятствует его условно-досрочному освобождению. В Москве расследуют нападение на кандидата в депутаты Московской городской думы оппозиционного политика Петра Милосердова. Он был избит сегодня, когда разносил по подъездам агитационную газету. В Петербурге в результате пожара в ресторане «Харбин» пострадали около 20 человек. 8 из них госпитализированы. Состояние 6 пострадавших тяжело. На Ставрополье суд в городе Лермонтов отменил назначенные на 4 марта выборы в горсовет по иску незарегистрированных кандидатов, которые 10 дней продолжали голодовку. В Москве активисты гражданской группы «Прорыв» сегодня проводят в метрополитене акцию в рамках кампании «За честные выборы». Ее участники украшают белыми лентами вагоны метро на кольцевой линии. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» расценивает как давление предостережение прокуратуры Москвы о недопустимости проекта СМС-ЦИК в день президентских выборов. СМС-ЦИК – это сервис для наблюдателей, который «Голос» намеревается запустить 4 марта с целью борьбы с нарушениями. В Твери задержан заместитель председателя региональной общественной организации «Демвыбор» Юрий Суетин. Представители Международного Красного Креста сообщили, что автоколонна с гуманитарной помощью прибыла в сирийский город Хомс. Помощь предназначена для жителей района Баба-Амар, откуда в четверг ушли повстанцы из свободной сирийской армии. На завершающемся сегодня в Брюсселе саммите 25 из 27 стран ЕС подписали так называемый «бюджетный пакт». В Иране сегодня проходят парламентские выборы. Обращаю внимание радиослушателей «Свободы» на выход новой версии нашего приложения для мобильных устройств. В этом приложении информация, обсуждение, фото, видео, аудио, прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях, присылайте ваши собственные тексты, иллюстрации и видеоролики. Лучшее из этого появится на сайте свободанews.ru, где вы найдете всю информацию о новом приложении для мобильных устройств «Радио Свобода». Как я уже сказал, прокуратура Москвы направила официальное предостережение Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» с требованием соблюдать законодательство, заявив о недопустимости проекта СМС-ЦИК в день президентских выборов. В «Голосе» расценивают это предостережение как давление со стороны властей. Тем временем оппозиционные политики сообщают о новых методиках фальсификации результатов выборов. Для недопущения беспорядков в ходе массовых акций после выборов в Москву, как сообщают в МВД, прибудут более 6 тысяч полицейских из регионов Центральной России. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Мещанская межрайонная прокуратура Москвы заявила о недопустимости проекта Ассоциации «Голос» под названием «СМС-ЦИК», который предполагает использование в день президентских выборов 4 марта СМС-сообщений с информационным сопровождением и размещение итогов голосования в информационно-телекоммуникационных сетях. Ассоциация «Голос» с президентским выбором запускает сервис для наблюдателей СМС-ЦИК, который должен помочь бороться с нарушениями и осуществлять параллельное подведение итогов. Предполагается, что наблюдатели смогут пересылать данные итоговых протоколов с избирательных участков в СМС-сообщениях. В ассоциации предостережения прокуратуры расценивают как давление, сообщил в интервью «Радио Свобода» исполнительный директор «Голоса» Григорий Мельканьянц.
Я не до конца понимаю, в чем нас здесь опять обвиняют. Любые данные, которые будут публиковаться по итогам голосования, будут открыты, опубликованы после 21 часа по московскому времени, когда закончит голосовать Калининград. Таким образом, вот это предостережение, если оно, вот я его правильно понял со слов журналистов, оно относится именно к этому проекту. Мы абсолютно согласны с прокуратурой, что до 21 часа, если они это имеют в виду, мы ничего публиковать не собираемся.
Оппозиционные политики сообщают о новых методах фальсификации результатов голосования, которые могут быть использованы во время президентских выборов. Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гудков в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, что в Рязанской области приготовили к выборам дубликаты урн для голосования на дому.
У каждого выездной урны появился так называемый брат-близнец или копия, который будет заложен в автомобилях. Теперь все жулики, которые хотят сфальсифицировать выборы, они выезжают к избирателям, а когда возвращают, просто меняют урну в автомобиле и наблюдатели, которые, как правило, едут следом на второй машине, ничего не могут заметить.
Дмитрий Гудков добавил, что информация о возможном использовании на выборах урн-дубликатов поступила также из Московской области, Астрахани и Кирова. Еще одну новую технологию фальсификации описал в интервью «Радио Свобода» член бюро Петербургского «Яблока» и муниципальный депутат Кирилл Страхов.
Вечером в среду членов участковых избирательных комиссий в Петербурге начали приглашать подписывать инструкции, так называемые, об использовании веб-камер на избирательных участках города. И наши члены комиссии обнаружили, что к этой инструкции об использовании веб-камер присоединена последняя страница, на которой надо расписаться якобы об ознакомлении с инструктажем. Но в действительности это чистый лист А3, который выполнен в том же самом исполнении, что и форма итогового протокола участковой избирательной комиссии. То есть того документа, в который должны быть записаны результаты голосования на участке. Члены комиссии расписываются как бы за инструктаж, потом этот лист вынимается из книжки инструктажа. В нем допечатываются графы, относящиеся к протоколу избирательной комиссии, и вот вам бланк чистой протокола.
Юристы правозащитной ассоциации «Агора» заявили о своей готовности оказать в ходе президентских выборов 4 марта бесплатную правовую помощь наблюдателям, журналистам и членам избирательных комиссий, если те столкнутся с нарушением закона. Для жалоб будет работать горячая линия. Светлана Павлова, «Радио Свобода», Москва.
Представители российской несистемной оппозиции разошлись в оценках вчерашнего решения московской мэрии согласовать массовый митинг за честные выборы на Пушкинской площади вечером 5 марта. Часть оппозиционеров считает этот вариант приемлемым, другие с ними категорически не согласны. Аргументы сторон в этом споре выясняла корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Илья Пономарев, депутат Государственной Думы от «Справедливой России», считает ошибкой решение оргкомитета провести митинг 5 марта на Пушкинской площади. Илья Пономарев полагает, что нужно было настаивать на компромиссном варианте – Манежной площади.
С точки зрения спокойствия города это гораздо хуже решение, потому что оно неминуемо повлечет за собой перекрытие Тверской улицы, Бульварного кольца, и это просто совершенно будет разрушительные последствия с точки зрения движения в центре Москвы, потому что 7 часов вечера, да, это очень плохо, да. Тот вариант, который мы в итоге предложили в качестве компромисса уже, после того, как нам отказали в Лубянской площади, это вариант с Манежкой, он не требовал никаких перекрытий, он был бы абсолютно спокойный, и Манежная площадь вмещает гораздо больше людей, чем вмещает Пушкинская площадь.
Илья Пономарев уверен, что мэрия согласовала бы и вариант митинга на Манежной площади, если бы организаторы настаивали. Разгоны акции властям не нужны. Либо же, по мнению депутата, стоило бы отложить согласование и провести опрос. В своем блоге на сайте «Эхо Москвы» Илья Пономарев уже спрашивает людей, согласны ли они с местом проведения акции 5 марта. 47% ответивших вариант Пушкинской площади не одобряют. Сергей Пархоменко, один из заявителей митинга, заявил, что у Ильи Пономарева может быть свое мнение по этому вопросу. Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов также раскритиковал решение оргкомитета митинга. По его мнению, нужно было выводить людей на Лубянскую площадь, недалеко от которой находится здание Центральной избирательной комиссии. Эдуард Лимонов и его сторонники планируют 5 марта выйти как раз на Лубянскую площадь. Сергей Удальцов, координатор движения «Левый фронт», один из организаторов митингов за честные выборы, отверг критику Эдуарда Лимонова. По словам Удальцова, Лимонову совместные действия не нужны, его интересует только собственное место в процессе. Вот как объяснил Сергей Удальцов решение оргкомитета митинга согласиться на Пушкинскую площадь.
Были очень тяжелые переговоры, в какой-то момент они вообще зашли в тупик, когда было ощущение, что мы не договоримся и все пойдет стихийным образом. Конечно, нам этого крайне не хотелось, это чревато столкновениями, жертвами, арестами. Ну, мы как люди ответственные крайне не хотели такого сценария. В итоге вот родился довольно неожиданный вариант Пушкинской площади, причем не только одной ее стороны, а обоих сторон с перекрытием Тверской улицы в случае, если будет много людей. Поэтому мы посчитали, что это приемлемый вариант, это хорошая площадь центральная, это будет весомым таким заметным выступлением граждан 5 марта. Поэтому мы пришли к пониманию, что надо договариваться. И вот согласовали такой вариант.
Заявка на митинг была подана на 10 тысяч человек, но по оценкам организаторов людей может быть до 30 тысяч. Власти Москвы пообещали, что в этом случае митингующим будут отданы прилегающие к Пушкинской площади улицы. Движение по Тверской улице может быть перекрыто. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Внезапная кончина известного американского консервативного медиаиздателя, интернет-публициста Эндрю Брайтбарта вызвала шквал комментариев вокруг не только этой неоднозначной фигуры, но и в целом о роли сетевой журналистики и политического блогинга в обществе, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
43-летний журналист и блогер Эндрю Брайтбарт скончался в Лос-Анджелесе в ночь на 1 марта, как сообщается, по естественным причинам. Известно, что в последний год он жаловался на боли в сердце. Получив известность как сотрудник консервативного онлайнового медиа-дайджеста Drudge Report, он затем основал собственные интернет-проекты по освещению работы правительства и деятельности СМИ. Его фирменным стилем стала громкая, без оглядки на авторитеты, критика коррупции государственных чиновников и ангажированности классических СМИ. Его убедительная, цветистая, антилиберальная риторика в живых выступлениях, в статьях и блогах вызывала восторг консерваторов и ненависть либералов. Именно Брайтбарт в прошлом году опубликовал на своем веб-сайте фотографии полураздетого конгрессмена-демократа Энтони Винера, которыми тот в интернете приманивал женщин, хотя заявлял, что является примерным семьянином. Скандал привел к отставке Винера. Эндрю Брайтбарт также разместил на своем сайте вырванный из контекста фрагмент речи темнокожей чиновницы из штата Джорджия – Эмили Шерод, намекая на ее якобы неприязнь к белым. Шерод была немедленно уволена, но открыла судебную тяжбу против Брайтбарта. Многие консервативные политики, включая нынешних соискателей республиканской номинации, кандидатов в президенты, в четверг выступили с глубоким сожалением по поводу безвременной кончины Эндрю Брайтбарта. Почему смерть известного блогера вызвала заметный резонанс в стране? Об этом я спросил профессора истории Принстонского университета Джулиана Зелицера. Он был весьма поляризующей фигурой в последние годы, и он более чем кто-либо другой использовал интернет для отстаивания консервативных взглядов. Неудивительно, что смерть такой личности вызвала массу комментариев и споров о том, что он делал и какие приемы при этом использовал. Своим феноменом Эндрю Брайтбарт был отчасти обязан развитию технологий. Он принадлежал к поколению политических медийных организаторов, как левых, так и правых, которые первыми поняли колоссальную роль постоянного круглосуточного интернет-форума как политического инструмента. Он не только писал свои статьи, но и давал на своих веб-сайтах сноски на материалы из других источников, что в считанные секунды популяризовало определенные идеи и их носителей. Как представитель когорты сетевых журналистов, Брайтбарт не был уникален, но среди них он был одним из лучших, одним из самых видных. Он честно и откровенно выражал свои взгляды, не подвергая себя самоцензуре, и это во многом способствовало его известности. Однако не секрет, что Брайтбарта многие ненавидели за его взгляды и за то, как он их выражал. Симптомом каких процессов в американском обществе это является? Нынешняя эра отличается сильной политической поляризацией партий и избирателей, а соответственно и средств массовой информации. Рассеялось старое понятие беспристрастных, общих для всех СМИ. Сегодня растет число журналистов и издателей, которые не только радикализуют собственные взгляды, но и сами выплескивают их в медиапространство во все более хлесткой форме. Например, люди с консервативными воззрениями терпеть не могут либерала Кита Олбермана, который 8 лет проработал политическим комментатором на телеканале MSNBC. Многие либералы, в свою очередь, не переваривают людей типа Эндрю Брайтбарта. И вот американцы вынуждены жить в таком разделении СМИ на левые и правые. Эти СМИ, по сути, ангажированы интересами той или иной политической партии. Отражением этой картины в последние десятилетия и был Эндрю Брайтбарт. Тем не менее, некоторые либеральные оппоненты уже в первые часы после кончины Брайтбарта почтительно отзывались о нем в некрологах. Так, Ари Рабинхафт, вице-президент онлайнового ресурса Media Matters, пишет: «Мы с ним чаще не соглашались, чем находили точки соприкосновения, но страстность и верность Эндрю своим убеждениям никогда не вызывали вопросов. Что это, политкорректность или нечто большее?» На мой взгляд, это скорее дань вежливости, соблюдение правил приличия по отношению к покойному. Но я все же предполагаю, что среди либеральных журналистов и издателей есть те, кто восхищается не тем, что делал Брайтбарт, а как он это делал, насколько он был убежден в своих взглядах, как искренне выступал, как умело подбирал аргументы, как искусно выстраивал свою организаторскую деятельность. Как бы вы сформулировали нынешнее и будущее место сетевой журналистики в американской политической жизни? Сетевая журналистика отвоевывает себе все большее пространство. Интернет обеспечивает людям, подобным Эндрю Брайтбарту, площадку, с которой они могут обращаться напрямую к публике в общенациональном и международном масштабе, без особых материальных затрат и барьеров. Это тот вид журналистики, где сами журналисты становятся менее важны, но более ярко выражена роль технологий, позволяющих быть услышанными большему числу голосов граждан. При этом сокращается число фильтров, не позволяющих людям самовыразиться. Эндрю Брайтбарт был типичным выразителем этой тенденции, которая будет набирать силу в ближайшие годы, сказал профессор Принстонского университета Джулиан Зелицер. Самые частые эпитеты, которыми награждали Эндрю Брайтбарта при жизни, это «неутомимый борец» и «разгребатель грязи». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17 часов 31 минута. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России после рассмотрения жалобы бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева определил, что отсутствие признания вины осужденным не препятствует его условно-досрочному освобождению. В Москве расследуют нападение на кандидата в депутаты Московской городской думы оппозиционного политика Петра Милосердова. Он был избит сегодня, когда со своим помощником разносил по подъездам агитационную газету. В Петербурге в результате пожара в ресторане «Харбин» пострадали около 20 человек. 8 из них – это сотрудники ресторана, госпитализированы. Состояние 6 пострадавших тяжелое. На Ставрополе суд в городе Лермонтов отменил назначенные на 4 марта выборы в горсовет по иску незарегистрированных кандидатов, которые 10 дней продолжали голодовку. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В Твери задержан заместитель председателя региональной общественной организации «Демократический выбор» Юрий Суетин. Представители Международного Красного Креста сообщили, что автоколонна с гуманитарной помощью прибыла сегодня в сирийский город Хомс. На завершающемся в Брюсселе саммите 25 из 27 стран ЕС подписали финансовый пакт, предусматривающий ужесточение бюджетной дисциплины. В Иране сегодня проходят парламентские выборы. Большинство оппозиционеров голосование бойкотируют. Мы продолжаем «Время свободы». Я уже сказал, что районный суд города Лермонтов Ставропольского края отменил назначенные на 4 марта муниципальные выборы. Именно отмены выборов требовали начавшие бессрочную голодовку кандидаты в депутаты оппозиционных партий, не зарегистрированные территориальным избиркомом. Накануне судебного заседания в Лермонтов приехали и встретились с участниками голодовки полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин и руководитель избирательного штаба Владимира Путина Станислав Говорухин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
По просьбе Александра Хлопонина и Станислава Говорухина голодовка в Лермонтове была прекращена вечером в пятницу накануне судебного заседания по иску одного из жителей города Лермонтов, требовавшего отменить назначенные на 4 марта выборы в горсовет. Они гарантировали, что завтра будет судебное решение по закону. Это значит, отменят муниципальные выборы, цитирует агентство «Интерфакс» слова одного из участников голодовки. А вот что сказал «Радио Свобода» еще один активный ее участник Виктор Капустин.
Мы, конечно, такого заключительного аккорда ожидали. Мы 10 дней голодали, мы обращались в различные инстанции. И огромное спасибо всем средствам массовой информации, жителям города Лермонтова, которые поддержали нас. К нам вчера приехал полпред Хлопонин и начальник штаба кандидатов в президенты Путина Говорухин, которые буквально за несколько минут решили нашу проблему, и мы сегодня уже шли в городской суд с уверенностью, что наша правота будет в суде доказана.
О том, что происходило в зале заседаний Лермонтовского районного суда, рассказывает журналист Александра Ларинцева.
Все прошло очень быстро, стремительно, и меньше чем за 2 часа суд принял решение удовлетворить иск жителя Лермонтова Александра Ковалева. У него были 2 представителя, его самого не были. Они изложили позицию истца. Он требовал признать назначение выборов в городской совет города Лермонтова незаконными по 2 основаниям. Первое – это то, что были не соблюдены сроки назначения даты выборов органам на это неуполномоченным. То есть имелся в виду вот этот лермонтовский ТИК, то есть территориальная избирательная комиссия. Оппоненты, а это была руководитель ТИКа Наталья Ермолич и представитель райизбиркома Ольга Мальцева, говорили о том, что вот есть толкование, согласно которому может этот сократить срок назначения до 70 дней и, соответственно, уменьшать его на 1/3. Территориальная избирательная комиссия исполняла обязанности, в том числе и по назначению даты выборов горсовета, по некоему решению городского совета, которое принималось еще в 2008 году. Там была пояснительная записка, которую тоже приложили в дело, на том, чтобы наделить Лермонтовский ТИК вот этими полномочиями городской избирательной комиссии. Ну, на это были, соответственно, высказаны возражения. Во-первых, комиссия не может быть бессрочной. Сроки действия именно этой комиссии истекали 30 ноября еще 2010 года. Запали даже госпожа Мальцева говорила, да что вы мне говорите, вот в Краснодарском крае вот по такому же принципу в прошлом году выборы прошли порядка там нескольких десятков муниципальных образований, да так вообще по всей России идет. Он был заслуженный прокурор, он был крайне лаконичен, только коротко сказал, что заявление Ковалева было рассмотрено, оно законно обосновано и подлежит удовлетворению. На буквально через 20 минут председательствующий вынес решение иск удовлетворить, обратить его к немедленному применению. Выборы в городской совет должны быть отменены.
Это была журналист Александра Ларинцева из города Лермонтов. Проигравшей стороной в данном случае является краевая власть в лице губернатора Валерия Гаевского и отчасти полпред президента Александр Хлопонин. Громкий скандал, вышедший на федеральный уровень накануне выборов президента, помешал реализации их планов, говорит координатор общественных палат Ставропольского края Сергей Попов.
Эта ситуация сложилась не сегодня. Выборы в городе Лермонтово прошли не по сценарию краевого центра. Там не победили кандидаты от «Единой России». Это предыдущий созыв, предыстория этого вопроса. Краевая власть все время пыталась подмять ситуацию под себя. Там сначала 6 депутатов, их уговорили, кого запугали. Вот они написали заявление, ушли из Думы. А потом в суд подали о том, что Дума нелегитимна, а значит и нелегитимен мэр. Тут же какая схема? Не прямые выборы мэра, а из состава депутатов, так называемый сити-менеджер. Начали разваливать структуру управления городом, потому что муниципальная эта власть, лермонтовская, проявляла самостоятельность определенно. Затем уже подключились еще игроки со стороны Хлопонина и главы города Пятигорска Травнева. Было задумано соединить город Лермонтов с городом Пятигорском, и, в общем-то, эту идею проводил Хлопонин. Решили делать, как говорится, через колено. И обида же жителей города и опасения, что потеряют возможность самоуправления. Это всех консолидировало в Лермонтове. Губернатор не хотел идти на компромисс и призывал генерального прокурора, который здесь был, ну, фактически раздавить эту всю эту оппозицию. На сегодняшний день просто-напросто нервы власти не выдержали.
Считает координатор Независимой ассоциации общественных палат Ставропольского края Сергей Попов. Ставропольский краевой избирком, до сих пор защищавший своих коллег из Лермонтовского ТЭР-избиркома, с решением районного суда безоговорочно согласился. «Решение суда подлежит немедленному исполнению», цитирует «Интерфакс» председателя избирательной комиссии Ставропольского края Евгения Демьянова. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Мировая политика». В Иране сегодня проходят парламентские выборы, которые рассматривают как противостояние между двумя лагерями консервативных сил – сторонниками верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи и сторонниками президента Махмуда Ахмадинежада. Реформисты в большинстве своем выборы бойкотируют. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
На 290 мест в парламенте Меджлисе претендовали около 3500 кандидатов. Среди них не было реформистов, лидеров так называемого «зеленого движения», кампании массовых протестов против победы Махмуда Ахмадинежада на президентских выборах 2009 года, которые многие сочли нечестными. Протесты были жестко подавлены. Сейчас активисты «зеленого движения» бойкотируют выборы, а ключевые лидеры Мир Хусейн Мусави и Мехди Керуби помещены под домашний арест за призывы к массовым манифестациям в прошлом году. Многие кандидаты-реформисты не были допущены к выборам консервативным советом стражей, глава которого аятолла Ахмад Джаннати назвал реформистов предателями и заявил, что в их участии в избирательном процессе нет нужды. Таким образом, из реформистов в выборах участвуют лишь небольшие группы, уже имеющие представительство в парламенте. Право голоса в Иране имеет около 48 миллионов человек. Уровень явки, по мнению наблюдателей, может продемонстрировать, насколько избиратели доверяют институтам Исламской Республики после массовых протестов 2009 2009-2010 годов. Власти подчеркивают необходимость активного участия людей в голосовании, чтобы усилить позиции и образ Ирана на международной арене. Напомним, что из-за своей ядерной программы Иран вовлечен в противостояние с мировым сообществом, против страны введены международные санкции. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, придя в пятницу на избирательный участок, призвал людей голосовать и подчеркнул, что высокая явка станет ясным сигналом врагам страны.
Мой совет обычный. Я считаю, что голосовать — это наша ответственность и наше право. Мы должны использовать это право и взять на себя эту ответственность.
В отсутствие ведущих реформистских сил нынешние выборы превратились в противостояние двух лагерей консерваторов. Один из этих лагерей – сторонники президента Махмуда Ахмадинежада, срок полномочий которого истекает в 2013 году. Другой лагерь – традиционалистская элита Исламской Республики во главе с Аятоллой Али Хаменеи, доминированию которой в правительстве и экономике страны бросил вызов Ахмадинежад. Президент-популист, опирающийся в первую очередь на поддержку жителей маленьких городов и сельских районов. Эти два лагеря расходятся во взглядах на то, каким влиянием должен обладать президент и парламент в теократическом Иране. Шерин Хантер, эксперт из Джорджтаунского университета в США, отмечает:
никто открыто не бросает вызов позициям Хаменеи. Речь идет только о границах его власти и о том, по каким вопросам парламент еще до принятия всякого решения должен просить его высказать свои предпочтения.
Традиционалистский лагерь подвергает критике и экономическую политику Ахмадинежада. Политические позиции президента Ирана начали слабеть в прошлом году, когда его попытки расширить собственное влияние потерпели неудачу. Традиционалисты стали рисовать окружение Ахмадинежада как уклонистов, подрывающих клерикальные устои. Некоторые ближайшие соратники президента подверглись преследованию. Его правая рука, Эсфандиар Рахим Машаи, был обвинен в причастности к крупному банковскому мошенничеству. Советник по вопросам медиа Али Акбар Джаван Фекр был приговорен к тюремному сроку за оскорбление верховного лидера. Сам Ахмадинежад получил публичный удар в апреле, когда Хаменеи восстановил в должности уволенного президентом министра, в ведении которого находились разведслужбы. Союзники президента, выдвигавшиеся в парламент, были вынуждены проявлять сдержанность, чтобы их не снял с выборов могущественный совет стражей. Тем не менее, многим сторонникам Ахмадинежада, в том числе в Тегеране, было запрещено баллотироваться. В списке президентских сторонников, обнародованных перед голосованием, нет многих влиятельных имен. Но даже если бы они попали в парламент, у президента нет гарантии, что он смог бы на них опереться, считает базирующийся в Париже аналитик и журналист Реза Алиджани. По его словам, такое уже было в прошлом.
Перед ними стоят две проблемы. Первая. У них недостаточно людей и кандидатов, несмотря на финансовые и политические ресурсы. Вторая. Они хотят использовать ресурсы военного аппарата и аппарата сил безопасности. Но даже если они попадут в парламент, используя правительство как стартовую площадку, маловероятно, что они останутся лояльны Ахмадинежаду, за исключением многих. Их компас хорошо работает и указывает направление источника власти – Хаменеи.
Алиреза Надер, аналитик исследовательского центра Rand Corporation, считает, что у Ахмадинежада мало шансов вернуть прежнее влияние.
Одна из ошибок Ахмадинеджада в том, что он решил, что обладает естественной политической поддержкой в Иране. Он популист, но Ахмадинеджад стал президентом благодаря поддержке Хаменеи и Корпуса Стражей Революции, и без них он не может рассчитывать на большую народную поддержку. Я думаю, его влияние весьма ограничено, даже при наличии союзников в парламенте. Я не думаю, что на них можно рассчитывать настолько, насколько он хотел бы.
Базирующийся в Вашингтоне бывший иранский студенческий лидер Али Афшари отмечает:
похоже, цель Хаменеи и его союзников – разрешить Ахмадинежаду досидеть до конца президентского срока, но его роль как важного элемента в иранской структуре власти близится к концу.
Аналитик и журналист Реза Алиджани считает, что это цена, которую 56-летний Ахмадинежад платит за попытку покуситься на власть Али Хаменеи.
Он сначала сопротивлялся, но после ареста и давления на окружение он сам увидел безжалостное лицо власти в Иране. И именно тогда, я думаю, попытки окружения Ахмадинежада проложить дорогу к сохранению его на посту президента начали проваливаться, и отсчет времени до конца его правления начался.
Какими бы ни были результаты выборов в парламент Ирана, они не окажут влияния на внешнюю политику страны, вызывающую крайнюю обеспокоенность у мирового сообщества. В этой сфере у иранских консервативных сил разногласий нет. Руководство Ирана заявляет о намерении продолжать ядерную программу, которая, как подозревают западные страны, имеет тайной целью создание ядерного оружия. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Конституционный суд России после рассмотрения жалобы бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева определил, что отсутствие признания вины осужденным не должно препятствовать его условно-досрочному освобождению. В Москве расследуют нападение на кандидата в депутаты Мосгордумы и оппозиционного политика Петра Милосердова. Он был избит сегодня, когда разносил по подъездам агитационную газету. В Петербурге в результате пожара в ресторане «Харбин» пострадали около 20 человек. 8 из них – это сотрудники ресторана, госпитализированы. Состояние 6 пострадавших тяжелое. На Ставрополье суд в городе Лермонтов отменил назначенные на 4 марта выборы в горсовет по иску незарегистрированных кандидатов, которые 10 дней продолжали голодовку. В Москве активисты гражданской группы «Прорыв» в течение сегодняшнего дня проводят в метрополитене акцию в рамках кампании «За честные выборы». Ее участники украшают белыми лентами вагоны метро на кольцевой линии. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» расценивает как давление предостережение прокуратуры Москвы о недопустимости проекта «СМС-ЦИК» в день президентских выборов. Около 50 обманутых соинвесторов строительства жилищного комплекса «Северный парк» сегодня провели пикет у здания префектуры Северного округа Москвы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. К празднику 8 марта Валерий Баринов и Ольга Кабо приурочили спектакль под названием «Любил. Что знаешь ты об этом?». Его покажут 6 марта в Театральном зале Московского международного дома музыки. Литературно-музыкальная композиция построена на стихах Пастернака и Ахматовой, Есенина и Цветаевой, Блока и Арсения Тарковского. Актерам помогает альтист Матвей Костолевский. С народным артистом России Валерием Бариновым беседует моя коллега Марина Тимашева.
Очевидно, вы приурочили спектакль к 8 марта, и из его названия прямо следует, что он о любви.
Это спектакль, в общем-то, чтецкий. Само название «Любил, что знаешь ты об этом» – это строчка из стихотворения Адамовича, замечательного поэта зарубежья. Мужчина моего возраста, в общем-то, я, вспоминающий о своей прошлой любви. Как бы я вспоминаю, что было со мной. А моя партнерша Оля, она живет как бы в настоящем. Все, что с ней происходит, это происходит с ней сейчас. То есть она существует, можно сказать, в моем воображении. Вот, я вызываю образы прошлого, моменты любви, моменты счастья, моменты драмы. Любовь всегда сопряжена и с потерями, и с приобретениями. Но, в общем-то, конечно, это о любви. Мы не использовали поэзию какого-то определенного времени или определенного поэта. Это такой срез, начиная от Шекспира и до Пастернака, Тарковского, Петровых, Ахматовой. Там есть и Есенин, и Блок, естественно. В первой части есть прозаическое произведение, очень малоизвестного у нас, к сожалению, тоже писателя зарубежья Бориса Зайцева. Это Ольга читает. А я во второй части читаю «Иду» Бунина. Собственно говоря, от этого рассказа и зародилась идея этого спектакля. И там момент воспоминания о любви. И тут, как и зрители, так и мы соскучились по хорошей литературе. Потому что то, что приходится делать, в общем, в основном... Меня иногда спрашивают, вот вы сейчас снимаетесь, вам интересно? Я говорю, да, вот это интересно, а вот это, я говорю, меняю жизнь на деньги. Получаю ли я творческое удовлетворение? Не думаю. Но хотя, в общем, всегда все делаю честно. и за все свои работы, которые я сделал, я отвечаю. Но вот этот спектакль, это наша отдушина, отдохновение актерской души. Когда ты пользуешься вот этими богатствами, которые у нас у всех есть, они лежат на поверхности, бери и пользуйся ими. Мы, к сожалению, очень редко этим пользуемся. И публику от этого отучили, но... К великому счастью, вот по опыту моих выступлений, зритель тут же становится сопартнером, соучастником этого действия.
Валерий Александрович, а стихи вы сами себе выбирали или это был готовый сценарий инсценировки?
Нет, мы сами. Мы искали конфликт в стихах, отвечая одним стихотворением на другое стихотворение. Оля читает одно стихотворение, я отвечаю вот этим стихотворением. Или она у стихотворения Петровых, где есть такой упрек, направленный к любимому, к партнеру. Я отвечаю своей версией, почему не происходит связь. В общем, вот так строилась драматургия этого спектакля.
Вам же еще и помогает на сцене музыкант.
Совершенно замечательный человек Матвей Костолевский играет на альте. И, так сказать, он очень музыкально образован. И как только возникала какая-то тема, я говорю, а хорошо, а вот что бы сюда? Он тут же предлагал несколько вариантов. И, конечно, нам очень помогла Юля Жжонова, человек со вкусом, человек, понимающий поэзию, режиссер.
Такие знакомые фамилии, Матвей Костолевский, Юлия Жжонова, это родные?
Юлия – это дочка Жжонова, Юлия Георгиевна Жжонова, а Матвей – это двоюродный брат Игоря.
То есть, в общем, все родные, все свои?
Ну да, да, да.
А как вы себя чувствуете в амплуа лирического героя?
Тут как бы есть условность. Понимаешь, я не выхожу играть Ромео, или я не выхожу играть Гамлет, а я скорее рассказываю о том, как бы я сумел прожить роль Гамлета или роль Ромео. Мне вообще кажется, эта идея могла бы быть интересной, поскольку ролей, которые я хотел бы сыграть, остается все меньше и меньше с возрастом, да почти не осталось, то я подумал, а что бы вот если сделать такой спектакль, где бы я рассказывал о том, как бы я играл, допустим, того же Ромео или Гамлета, Фердинанда. Но на это нужен режиссер, время и талант.
Марина Тимашева, напомню, беседовала с Валерием Бариновым. Вы слушаете программу «Время свободы». В воскресенье 4 марта базирующаяся в Лондоне правозащитная организация «Международная амнистия» отмечает 50-летие своей борьбы за свободу слова. Юбилейные торжества пройдут в форме комедийного шоу под названием «Бал тайного полицейского», которое впервые перенесено из Лондона в Нью-Йорк. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Бал тайного полицейского пройдет в помещении мюзик-холла Нью-Йоркского «Радио Сити», вмещающем 6 тысяч зрителей. Комедийное представление будет в прямом эфире транслироваться по американскому телевидению и одновременно записываться для последующего показа на 4-м канале британского телевидения. Название этого юмористического музыкального шоу заимствовано и из популярного комедийного мультфильма с одноименным названием, один из персонажей которого тайный полицейский в дымчатых очках и в надвинутой на лоб шляпе. Он и стал логотипом бала, который Международная амнистия устраивает с 1976 года. В этом юмористическом представлении участвуют известные комики, актеры и музыканты. В разное время в нем принимали участие Стинг, Эрик Клэптон, Боно, Боб Гелдоф и другие звезды рока и поп-музыки. В Нью-Йоркском бале этого года выступают британские рок-группы Mumford & Sons и Coldplay, американский сатирик Стивен Колберт, комедийный актер и музыкант Реджи Уоттс, британский комик Рассел Брэнд. Нынешний бал «Тайного полицейского» посвящен 50-летию борьбы Международной амнистии за свободу слова. Работа этой организации охватывает многие аспекты правозащитной деятельности, но именно борьбе за свободу слова она обязана своим возникновением. Ее основатель, английский юрист Питер Бернсон, опубликовал в ноябре 1960 года статью в лондонской газете «Обзорвер», в которой рассказал о двух португальских студентах, приговоренных к тюремному заключению за то, что они провозгласили тост за свободу. Статья получила огромный международный резонанс, и в следующем году была основана международная амнистия. Свобода слова до сих пор остается самой приоритетной частью ее деятельности. Какие цели преследует ставший легендарным бал тайного полицейского? На этот вопрос отвечает директор по маркетингу международной амнистии Кэрри Моско-Джори.
Бал тайного полицейского – это не просто возможность отметить 50-летие борьбы за свободу слова. Это еще и возможность привлечь к международной амнистии новых людей, вдохновить их на эту борьбу и убедить принять участие в работе нашей организации. Мы верим, что бал будет этому способствовать. На этот раз мы избрали смех и комедийные скетчи в качестве способа убеждения. Это прекрасное средство рассказать о нашей борьбе за права человека и привлечь к ней новых людей.
Международная амнистия – очень серьезная организация, занимающаяся очень серьезным делом. Почему вы избрали юмор и смех для привлечения людей к правозащитной деятельности?
Это не единственный способ привлечь людей к нашей деятельности, а лишь один из таких способов. Мы стремимся вовлекать в борьбу за права человека как можно больше людей. При этом мы используем самые разные медийные и агитационные средства. Так что этот бал – одно из таких средств. Мы считаем его очень важным способом убеждения. Бал дает возможность рассказать о чисто человеческой стороне нашей работы, о нас самих. Один из самых замечательных моментов деятельности международной амнистии – ее способность доставлять людям радость. Ведь люди любят смеяться, любят получать удовольствие и общаться. Конечно, большинство акций международной амнистии – это очень серьезное мероприятие. Мы серьезная организация, и наша деятельность должна быть серьезной и целеустремленной. Мы гордимся нашими достижениями и людьми, которые их добиваются. И когда выдается случай отпраздновать юбилей нашей деятельности, возможность посмеяться – не самый плохой способ это сделать.
Кто обычно посещает бал тайного полицейского?
Международная амнистия счастлива, что ее поддерживают самые разные социальные слои. Это люди самых разных возрастов – молодежь, студенты, люди среднего возраста, пенсионеры. В нашей организации есть как коллективные, так и индивидуальные члены. Все это позволяет нам обращаться к самым разным аудиториям. К балу тайного полицейского мы стремимся привлечь людей самых разных взглядов и убеждений.
Говорила директор по маркетингу правозащитной организации «Международная амнистия» Кэрри Моско-Джори. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Планы российской оппозиции после президентских выборов в воскресенье. Планы в Москве и планы в Петербурге. Поговорим об этом в начале следующего часа программы «Время свободы». Вообще вернемся в целом к тому, как проходит последний день президентской кампании в России и к теме продажи возможной Владимиром Гусинским телеканала RTVI. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Колбаса предвыборная. Цена 2,20.
Комментарии экспертов.
Журналист Глеб Черкасов о предвыборной риторике Владимира Путина.
В блогах Свободы.
Александр Неймарк. Почему Ольга Крыштановская избежала участи Аллы Пугачевой?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.